Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Как встретят в России участников войны с Украиной, вернувшихся на гражданку? Настоящие испытания для страны могут начаться после завершения или заморозки боевых действий. Мой гость – писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Как вы лично осмысливаете тему возвращения участников войны в своих текстах и на телеграм-канале «На Западном фронте без перемен»?
Слушайте, это довольно острая тема, и они про нее пишут не то чтобы часто, но довольно регулярно, потому что она очень занимает Z-авторов, они не очень понимают, как это будет выглядеть. Во-первых, конечно, есть очень многие, кто говорят, что вот новая элита, действительно, значит, вернутся с фронта настоящие идейные патриоты, которые захотят сделать жизнь лучше. Но одновременно с этим очень многие авторы всерьез пишут о том, что будет страшно ПТСР, что будет всплеск преступности, что будет много-много вещей, которые совершенно не обрадуют граждан России, когда закончится война и, значит, воюющие вернутся домой.
Скажите, а насколько откровенны наемники и контрактники, что они воюют за деньги, а не за родину?
Нет, вот я честно вам скажу, такого текста авторского, что я завоюю за деньги, а не за родину, я не видел. Они существуют совершенно в другом формате. Они существуют в формате, какой ужас, как же надоели те, кто воюют не за родину, а за деньги. Вот таких текстов очень много. Это действительно довольно регулярная вещь, и мы можем по их количеству просто судить о том, что действительно довольно много, если не значительная часть, а может быть даже и большинство российских военных все-таки в зоне так называемой СВО за длинным рублем, а не по идейным соображениям. В середине 23-го года я помню тексты о том, что всех идейных уже убили.
То есть все-таки этот вопрос стоит перед конкретными Z-пропагандистами? То есть они на это реагируют?
Конечно, Z-сообщество глобально очень даже реагирует. Просто я не могу вам сказать, чтобы я видел пример того, чтобы автор говорил, вот я пошел воевать только за деньгами. Вот такого я не видел. А то, что очень много воюют за деньги, это для них проблема, для Z-авторов, то, конечно.
А как, по вашему мнению, Z-пропаганда изображает участников СВО, так называемого СВО, которые возвращаются домой?
Героями. Не, ну это регулярный жанр, это очень часто. Они, конечно, абсолютные герои, отдали значит, долг к родине, защитили от фашистов, не знаю, вот все эти регулярные пропагандистские штампы, они все используют. Там нет ничего как бы удивительного. Каждый раз, когда оказывается, что кто-то кого-то убил или устроил какой-нибудь, значит, страшный скандал, или взорвал гранатой, это списывается все-таки чаще всего на, типа, единичные случаи. Хотя, хочу вам сказать, что вот выражение про новую элиту не только люди антивоенных убеждений используют с иронией.
А вот эти вот Z-корреспонденты, они верят, что Путин, Кремль, все-таки, назвав их настоящей элитой России, даст им возможность сделать карьеру, кроме этих социальных пакетов, ну, о которых мы много раз говорили?
Нет, нет. Вот это, кстати, тут, мне кажется, они довольно единодушны. Примеров тому, как ветеранов действительно пустили во власть и действительно дали какую-то возможность сделать карьеру, они не знают, их, очевидно, нету. И они довольно часто пишут о том, как какие-нибудь функционеры партийные, наоборот, не дают СВОшникам продвигаться. Они в этом смысле был момент, когда они были преисполнены оптимизмом, что вот мы вернемся, вернутся, значит, эти правые парни с фронта, которые немедленно наведут порядок, победят коррупцию и так далее, но это все давно закончилось, этого уже давно нет.
Иван, а что пишут Z-коры про возможную заморозку боевых действий и как это скажется на боевом духе солдат, когда нет войны?
Нет, так они сейчас не пишут, потому что они не верят в заморозку боевых действий. Они смотрят на инициативы Трампа, они смотрят на, читают новости о визите Отакова, и им кажется, что ничего из этого не выйдет.
Вы провели откровенную беседу с российским солдатом, который воюет в Украине. Он сыпал в эфире штампами кремлевской пропаганды. Вы говорили ему неприятную правду о том, что он и ему подобные оккупанты. Затем вы отключили запись и продолжили беседу. О чем вы говорили?
Нет, мы затем отключили запись и разошлись по разным этим самым, по своим собственным делам. Нет, у нас не было никакого продолжения той беседы. Мы с ним однажды, наоборот, как бы перед этой записью, мы с ним созванивались, тоже по Зуму, просто чтобы обсудить формат, договориться о правилах, как-то, ну, примерно представить друг другу. Потому что он очень удивился, когда я ответил на его, значит, так называемый вызов. Он был уверен, что я струшу и не приду. Вот. Так что нет, у нас пока больше с ним разговоров не было.
Многие упрекали вашего собеседника, что он был в маске, в отличие от вас. Кого он больше боится, своих или чужих?
Он очень подробно отвечал на этот вопрос для читателей своего канала. Он записал там им целое видео. И в этом ответе было в первую очередь о том, что украинские спецслужбы выслеживают российских волонтеров, могут испортить жизнь, убить, значит, испортить жизнь семье. Это его публичная позиция. Мне же все-таки кажется, что это работает не только против чужих, но и против своих, потому что очень многие волонтеры про это в последнее время довольно много пишут. Примерно себе понимают, что чем ближе будет конец войны, тем больше вероятности, что с ними что-нибудь неприятное государство сделает. И что сейчас вот эта вот свобода слова, которая есть за это пространство, она связана исключительно с тем, что это пространство исполняет нужную функцию обеспечения войск разнообразными необходимыми для войны вещами. А как только эта функция будет более ненадобна, то и их выключат вместе с ней.
Иван, когда я говорю о страхах, потому что я видел, и вы тоже видели немало роликов, когда тот, кто находится на линии фронта, он рассказывает правду, окопную правду, и говорит, возможно, меня обнулят. И больше мы этого человека не видим. То есть все-таки говорить правду о том, что происходит там, это же рискованное.
Ну да, но он все-таки не воюющий, он уже в тылу, он воевавший, кадровый российский военный и воевавший. Я думаю, что на линии фронта он никогда бы таких разговоров со мной себе вести не мог бы позволить.
Можно ли говорить, что когда солдаты вернутся домой, никакой свободы слова у них не будет, и они знают то, что их будут прессовать, если они начнут переосмысливать итоги войны в Украине?
Ну, я в этом абсолютно уверен. У меня вообще никаких сомнений в том, что ветеранов из своего дома ждет Росгвардия. И Росгвардия ровно поэтому сидит в России, а не отправляется на передовую, что это такой формат, новый формат общественного договора с силовиками. И что они сидят на хороших зарплатах и ровно для того, чтобы пресекать любое инакомыслие, любую самодеятельность, повернувшись домой ветерана. Конечно, у них не будет никакой свободы. Более того, они могут, мне кажется, гораздо жестче почувствовать на себе гнев российского государства, чем даже это происходило с либералами. Потому что, в отличие от либералов, это военные люди, умеющие держать оружие. И когда их будут прессовать существенно жестче, чем людей, выходивших на мирные демонстрации.
Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Свободный разговор, у микрофона Мумин Шакиров. Убийства, грабежи, всплеск домашнего насилия, разрушенные семьи, последствия войны, о которых в Кремле предпочитают молчать, но которые уже фиксирует МВД. Ведомство предупреждает, после массового возвращения солдат с фронта насильственных преступлений станет больше. Главный риск – рецидив среди помилованных заключенных, которым без помощи государства будет трудно вернуться к нормальной жизни. Возвращение сотен тысяч участников так называемого СВО создаст новую социальную реальность, где вопрос их статуса и интеграции станет одним из ключевых. Мой гость – основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова.
Итак, как сильно изменился уровень насилия в стране на четвертый год войны?
Давайте так, разложим на две составляющие. Составляющую под названием реальность и составляющую под названием статистика. По статистике число преступлений снизилось, но увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Вообще, я думаю, что снизилось хотя бы потому, что По большому счету, все преступники ушли на фронт. Но, что интересно, я еще не знаю статистику за 25-й год, естественно, но знаю за 24-й. За полугодие второй 24-го года значительно на 50% увеличилось число изнасилований взрослых женщин и домашнего насилия. А что случилось, спросите вы, что вдруг так обострилась либидо внезапно, так что удержать невозможно? А ничего не случилось. А случилось то, что полиция начала эти преступления регистрировать. Раньше им это было неинтересно. Преступление считалось неважное, неинтересное, премию не срубишь, ну там, ну чего. Самое-то главное разбираться с этим. Поэтому сама виновата, юбку короткую надела. Он на тебе жениться отказался, вот ты пришла с заявлением. Сейчас не так. Боже мой, женщина, какой кошмар. Вас изнасиловали в группе, да? Шесть, подумайте хорошо, может быть, семь, может быть, восемь. Вы всех вспомните, всех. Надо хватать, надо хватать, тут же предлагать отправиться на СВО и описывать ужасы тюрьмы и главные зоны с такой статьей, а статья плохая. И если завербуются, 100 тысяч рублей прибавка к окладу существенная за каждую голову завербованного. Не завербуются, они отправляются в СИЗО, где продолжается то же самое. Если нет, то предлагают в суде, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все равно их заберут. То же самое с домашним насилием. Раньше было: тетя, вот убьют, тогда придете. А теперь какой ужас, женщина. Он вам прям вот так вот в глаз дал, да? Да что вы говорите? Немедленно арест, немедленно. И дальше та же схема. 100 тысяч рублей премия, если все-таки он завербуется с самого начала, и так далее. Поэтому все, что можно зарегистрировать, сейчас регистрируется. У нас теперь увеличился, значительно увеличился, но увеличился с начала года, поэтому пока нет статистики, я просто вижу по месяцам от 4 до 8% увеличился у нас контингент, арестованный за наркотики. Почему? Потому что у нас теперь приняли поправки в наркотические статьи, и теперь считают отдельно каждую закладку. То есть, если раньше брали за граммы, за количество, то теперь каждая закладка – эпизод. Две закладки – два преступления, три закладки – три преступления и так далее. Это влияет на сроки, это вообще влияет на обвинение. Соответственно, быстрее люди уговариваются. Поэтому я думаю, что преступность осталась на том же уровне, на котором была. А вот по статистике она выглядит замысловато. Замысловато. Поэтому, смотря на что мы ориентируемся, увеличилось, конечно, увеличилось то, что я бы назвала бы отсутствием страха перед наказанием, потому что наказания не будет. Это уже все знают, все поняли. Произошел такой большой ментальный разрыв, а его страна будет очень долго лечить, не одно поколение, между преступлением и наказанием. Вот неотвратимость наказания, вот это вот полностью ушло. Что, конечно, развязывает руки, естественно. И у нас есть под наблюдением особо выдающиеся, что называется, граждане, которых я вообще не понимаю, как считать, потому что они прошли путь вербовки на войну три раза. То есть это один и тот же человек, и когда меня спрашивают, сколько было завербовано на войну, а я не знаю, как мне их считать, вот этого одного человека, который три раза сходил туда-сюда, а это не один, не два, их сотни, мне их как считать? Это вот, которые три раза сходили, их сотни, которые два раза, их тысячи. То есть человек завербовался к Пригожину в ЧВК «Вагнер» в 22-м, в январе 23-го был помилован. В феврале, в марте совершил преступление, сел в тюрьму, тоже завербовался уже в Минобороны. Пошел на войну, снова был помилован до сентября 23-го года. В сентябре 23-го года было последнее помилование в конце сентября. Дальше помилование отменили и бессрочное. То есть дальше он после сентября 23-го года совершил еще преступление и, допустим, в 24-м снова сел. По третьему разу за эти 3 года. И сейчас он снова воюет.
Вот государство тем самым, да, обнуляет вину убийцам, если они подписывают контракт. Что делает такая практика с ощущением справедливости у обычных граждан?
Дело в том, что где-то в начале войны, в начале вербовки, я узнала о существовании фонда защиты прав потерпевших, потому что этот фонд начал обращаться к Путину, что убийцы, насильники выходят, они не платят компенсации, они не несут наказания, они потом возвращаются на соседнюю улицу, на соседний дом, где живут жертвы или родственники жертв. Защитите наши права, права жертв, права потерпевших. Это было проигнорировано, и в марте 2024 года Путин подписал указ о внесении изменений, поправок в УК и в УПК, как раз те части, которые регулируют отправку на войну подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и заключенных, то есть вот последовательно. И там ни слова не сказано о потерпевших. Вообще ни одного слова. Про них забыли. И русское народное слово «терпило», и так, в общем, имеющее уничижительный характер, оно фактически теперь закреплено законодательно. Сам виноват. Сама виновата, юбку короткую надела. Сам виноват, шляешься в темноте. Сам виноват, надо было боксом в детстве заниматься. Сам виноват, храните деньги в сберегательной кассе. Сам виноват.
Оля, у меня просьба более сжатые ответы, чтобы мы успели чуть больше вопросов задать. Такой вопрос. Кто чаще совершает правонарушения после возвращения с войны? Бывшие заключенные или контрактники? Есть ли такая статистика или исследование?
Есть такая статистика, есть такие исследования. Если правонарушение, то совершают все. Правонарушение – это не преступление. Правонарушение – это перейти улицу на красный свет. А преступления, конечно, совершают больше люди, у которых помимо постпенитенциарного синдрома есть еще, конечно, военный синдром. А самое это главное, уже на практике пройденная история безнаказанности. Естественно.
Мы помним знаменитую фразу Путина, что теперь у нас настоящая элита – это те, кто возвращается и воюет на фронте. Да? И Кремль после этого запустил программу «Время героев» с образовательными кадровыми инициативами для участников СВО, да? Беру в кавычки. Как это реализуется?
Это реализуется всегда одинаково. И, собственно, завербованные и их чады и домочадцы, особенно жены, и, вы знаете, и вдовы. Вдовы теперь, раньше это была жена последнего на деревне у меня алкаша, хулигана, наркомана, задиравшего всю деревню, а теперь она богатая вдова. И это очень интересно, это совсем другой статус. А сами, конечно, чувствуют, безнаказанность, долг. Ну, вряд ли они оперируют словом «общество», но долг каждый должен ему, проливавшему кровь. Он твердо знает, что Путин его назвал элитой, он требует и будет требовать. Я думаю, что в этом скрывается потенциальный правый бунт.
Вот у меня такой опыт общения с друзьями, коллегами из России, которые говорят, что вот когда появляется СВОшник где-нибудь там в общественном месте, то от него шарахаются, никто его не воспринимает как героя. Вот на ваш взгляд, есть ли разница, как власть презентует этого участника войны и то, как народ на это реагирует? В одном случае это герой, а в другом случае это угроза обществу. Или не так? Вот можете как-то вот расставить точки над «и»?
И народ, и власть реагируют одинаково. И народ, и власть их боится, народ больше, власть меньше, но все знают им цену. Другое дело, что власть назначила их гегемоном, как в свое время назначили гегемоном пролетариат. А дальше их надо сажать в президиум, им надо давать бумажки с речью, не всех, а наиболее адекватных, как-то их показывать народу вполне себе в пропагандистских целях, ровно как гегемон. А дальше затыкать им рот, давать 3 рубля и дальше отправлять. Собственно, все. Ничего там другого больше не будет.
Профессор Кирилл Титаев есть такой человек. У него предсказания такие: когда начнут возвращаться с фронта не те вот отпускники, которые заезжают там на пару недель, а в большом количестве, это ресурс такой от 20 до 40 лет, да? то они обязательно будут кучковаться, создадут какие-то сообщества и будут социализироваться в определенные такие группы. И это будет, ну, это не значит, что они будут против властей идеологически, идеологически они все одинаковые, но, по крайней мере, это будет некая альтернатива, параллельная альтернатива. И с этим придется считаться, как вы думаете?
Мой замечательный коллега, действительно исследователь очень хороший, Кирилл Тетаев, абсолютно прав. Никто еще не начал возвращаться. Вот это все впереди. И я думаю, что это одна из причин, почему Путин так тянет с миром. На самом деле, он не очень хорошо понимает, что с ними делать со всеми. Это огромная сила озверевших, без тормозов людей, почуявших запах крови, и которыми он уже обещал, что они будут элитой. Конечно, они будут группироваться, конечно, они будут не готовы к миру, никогда не будут готовы к миру. Они найдут себе лидеров, типа генерала Попова, и Путин прекрасно это понимает, поэтому его упекли на срок. Но найдутся другие генералы, полковники, майоры, которые могут их объединить. И это будет не афганское братство. Во-первых, их гораздо больше. Во-вторых, это совсем другие люди, почувствовавший полную безнаказанность. В Афгане они воровали унитазы и не убивали людей возле танка, чтобы вырвать мелочи с карманов. Все-таки такого там не было массового, как здесь. Не было массовых разрешенных пыток и так далее. Это люди, которые перенесут эту практику сюда. И если их будут тормозить, то есть, как они скажут «щемить», они, конечно, объединятся в нечто вроде какого-то своего фронта сопротивления и назовут власть, закончившую войну, предателями, и будут требовать дальше. Обратите внимание, мятеж Пригожина шел на Москву и собирался грабить Рублевку. Он шел с этой целью. Мятежу Пригожина было все равно, кого грабить, Украину или Рублевку. Этим тоже будет все равно.
Ну, если память мне не изменяет, то все-таки основной тезис, который выкрикивал Пригожин, где Шойгу, где снаряды? Мне кажется,
Это
нельзя про это.
Пригожин. Это Пригожин. Остальным было совершенно все равно, где Шойгу и где Герасимов.
Хорошо. А с другой стороны, женщины, а вот домашнее насилие, побои, убийства, а вот женщины все чаще становятся первыми, кто встречает в скобках героя с фронта. Что сегодня происходит с женщинами в семьях участников СВО? Есть ли у них какая-то защита?
Это будет большая проблема, потому что, конечно, на них обрушится все это прежде всего. Но все больше женщин мы видим с вами, я бы сказала так, профессиональных вдов. И это не поощряется, но, с другой стороны, не пресекается. Да, мы видим, как блогерш заставляет извиняться за подсказки, что надо делать с мужьями, с деньгами и так далее, и так далее. Но я вот недавно видела случай, когда медсестру, которая работала в военном госпитале и 6 раз выходила замуж за раненых, и очень быстро становилась вдовой, выходила замуж за следующего, просто пожурили и уволили с работы. Хотя мне кажется, что раз они так быстро убирали 6 человек, то речь идет не только о желании выйти замуж за героя войны.
Ну, тут немножко опередили с вопросом. Вот женщины открыто действительно в соцсетях хвастаются о количестве выплат. Военный брачный рынок – это распространенная ситуация или это все-таки штучная история?
Нет, это ситуация распространенная очень и во всех регионах, во всех. Я человек, который наблюдает именно за преступностью, я вижу милицейские отчеты, полицейские отчеты о там или всям, последний раз в Нижневартовске, пойманных бандах, состоящих из женщин и полицейских. То есть это торговля личными данными. Когда женщина интересует маргинальный человек, лучше всего с ментальными отклонениями, алкаш очень хорошо, прекрасно сирота, детдом, вообще замечательный, идеальный случай. Выходит замуж, отправляет на фронт, следующий.
Конвейер.
Конвейер, конвейер, конечно.
А есть ли внутри МВД, ФСИН, прокуратуры люди, которые понимают, что происходит? Или там молчание и страх?
Нет, там люди прекрасно понимают, что происходит, и я бы сказала так. Это интересный бизнес, в котором многие участвуют.
Опять же, вот фраза прозвучала из уст Кирилла Тетаева, он назвал это цивилизационным разложением. Бизнес вы имеете в виду, то есть есть и заинтересованные стороны, которые как бы нашли свою выручку вот в этой мутной воде, да, так?
Но вы знаете, дело в том, что на войне сейчас очень много бенефициаров. Это не только олигархи, не только люди, которые работают в оборонке, но и силовики. Потому что, видите, полицейские получают по 100 тысяч за голову. Есть бизнес по выходу замуж. А что касается ФСИНа, например, вот Кашеварова, да, пропагандистка, пишет, какое безобразие, на фронте очень много больных, их не лечат. Минуточку, а давайте посмотрим положение, почему туда, на фронт отправляется гепатит С, ВИЧ-инфицированный туберкулез. Это ж нельзя. А в зоне-то они зачем? Отправил на войну, его убили, всем хорошо. И лечить его не надо, и на войне он пропал, и все вообще отлично просто. Снижается нагрузка на бюджет, вообще шикарно. ФСИН тоже, недокомплект сейчас 7-6% на юге России, в среднем по России порядка 25%. Они все с удовольствием идут на фронт, потому что а что им там делать-то? Вот юг России, вот Ростов, зачем им работать тюремщиком, когда через 30 километров уже начинается фронт? Они не идут на передовую, нет, конечно. Они организовывают, строят тюрьмы на оккупированных территориях. Это тоже огромный бизнес. И если мы хотя бы немножко понимаем, что происходит в местах лишения свободы на территории России, ну, понимаем, вообще, по большому счету, то, что происходит на оккупированных территориях, кроме пыток и пропаж людей, туда адвокаты-то не доезжают, а с местными адвокатами работать невозможно, они все подконтрольные.
Свободный разговор. Я беседовал с основательницей движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой. С вами был Мумин Шакиров. Всего доброго. Берегите себя.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.